Всем привет.
Здравствуйте.
Вы ничего не замечаете случайно?
Ой, кажется, звук стал лучше.
Ну что, это Бористократ по-прежнему. С вами Дима Соболев и Антон Федоров. Сегодня у нас в гостях Кирюх Никулин. Приехал из Москвы специально. У нас аудио, подкаст никто тебя не видит.
Ну да, перед вами-то чуть-чуть.
Кто ты?
Кто я? Я инженер по ремонту тачек, собственно говоря. Пока так. Дальше, ну не знаю, дальше планов громадье, надо с чего-то начать пока, поэтому начинаем с этого. Дальше, ну есть куча планов, у нас тут просто возникла небольшая коллаборация технарей с ребятами. Там одного я, к сожалению, не могу назвать, будем называть его Волан-де-Мортом.
Так.
Вот, а другой мой друг Константин, он в Double B раньше инженером работал, вот, сейчас тоже ушел, и мы вот решили с ним объединиться. Скажем так, небольшую такую коллаборацию.
Слушай, вот. как ну расскажи немножко, как ты вообще попал в нашу тусовку кофейную?
В кофейную тусовку я попал через Макдональдс. Вообще неожиданная история.
Через Биг Тейсти.
Через Биг Тейсти, да. Не, я работал в свое время в Макдональдсе, тоже по ремонту оборудования и обслуживанию ресторана. Потом ушел как раз в компанию «Франко», который официальный дистрибьютор кофемашин «Франки» в России. И начал работать с кофе. А именно в «Спешак» я уже попал в 2015 году, когда небезызвестный всем Николай Хюпинин, собственно говоря, подписал бренд «Ла Марзокко» в компанию «Франко». И меня он взял как ведущего туда инженера. И, собственно говоря, я уже более подробно, более глубоко увалился как раз в спешлти-сегмент, именно вот с арабикой, со 100%, со свежей обжаркой, светлой обжаркой и так далее. Первый кофе, который мне сварили, помню, это был Серега Степанчук. Я попил его, и у меня такое ощущение, что я ел лимон.
С которым ты завтра в баню пойдешь.
Да, я с ним завтра иду в баню.
Эти рождественские вечера.
Да, у нас тут такой дождик, мне нравится, висит. А вот, ну ты делал, ты ремонтировал тачки в Макдональдсе, то есть ты сам, типа, сам инженер изначально по профессии?
Ну, у меня высшее, да, у меня высшее техническое образование, но, правда, по специальности технологии дизайн пищевой упаковки. Вот, но, ну, как бы это дизайн больше, чтобы девочек больше приходило на факультет учиться, а так по факту нас учили именно прям на инженеров, то есть мы даже линии разрабатывали, там, курсовые по линиям, то есть подбирались дозаторы, упаковщики, как упаковывать, что, транспортеры рассчитывали, ну, то есть прям, ну, такая прям специальная. Я вот к ребятам иногда на производство к некоторым там попадаешь, и мне прям такая ностальгия к этим всем вот этим упаковщикам. Я стою такой, залипаю на них, смотрю так и думаю, о, какая классная
линии,
штука.
Линии, конвейер, вот это все,
да? Да, ух. Вот, и прям как-то очень прикольно.
А как вообще попадают в сервис? В основном это инженеры там, или вот просто человек по своему призванию технарь, вот он такой раз решил тачками заниматься. А, кстати, извините, небольшой дисклеймер. Под тачками мы имеем в виду не автомобили, мы имеем в виду кофемашины. Ну, если вдруг вы...
Я очень надеюсь.
С кофейной тусовки.
Ну, мало ли. Ну, слушай, тут у всех разные, наверное, такие истории. Кто-то. Я вот так вот. То есть я ушел в компанию, которая как раз занималась продажей кофейного оборудования и начал там постигать азы, собственно говоря, и кофе, и как ремонтировать. А ну, как бы не знаю, всех, наверное, по-разному. То есть это как... Есть примеры, что некоторые ребята, бариста такие тоже, в какой-то момент у них щелк в голове, они такие, не хочу варить кофе, хочу тачки чинить. Но тут все зависит от подхода. То есть если сидеть, скажем так, и пытаться стать и классным бариста, и классным инженером, ну, это очень тяжело, потому что в любой профессии куча нюансов, да, то есть и при... Когда варишь кофе, там куча этих нюансов всяких, когда в тачках куча нюансов, и вот это все в голове не всегда получается уместить. Опять же, у людей, у разных склад ума, скажем такой, у кого-то более технический, а у кого-то более, ну, скажем, как...
Гуманитарный.
Гуманитарный, да. Вот. И кому-то тяжелее какие-то вещи понять, кому-то проще. Поэтому, наверное, больше именно здесь зависит, наверное, от склада ума. И... Ну, от гибкости ума, может быть. То есть, если человек, может быть, он может быть гуманитарием, но у него пытки и ум, он может какие-то вещи начинать понимать и разбираться в них. Потому что я частенько встречал истории, когда человек вроде хочет заниматься оборудованием, но у него просто процессора не хватает. Вот он, вот ему объясняешь, он не понимает, потому что у него нет то ли привычки, то ли у него мозг вот заточен под работу в другой степени. То есть такие истории тоже бывали. То есть у нас... Я инженеров кучу переобучал, когда работал вот в компании Франко. И тоже вот вроде умный чувак, с ним общаешься, умный, все хорошо. А вот в технике, ну вот не лезет в него вот эта информация, там токи, катушки, что-то еще, какие-то там электрика, амперы. Он сидит и такой, я... о чем ты говоришь мне вообще, мужик, я вообще не понимаю. Так что такие вот истории бывают.
Ну да, есть ребята же, они прям сразу видно, что некоторым баристам прям вот сразу надо залезть там под капот, что-то поковыряться, понастраивать. А кому-то, ну, типа, блин, вот лишь бы работало.
Да, да, да. Ну, опять же, поковыряться. Я вот по поводу бариста, у меня вот такое умозаключение. У бариста две беды, вот на мой взгляд.
Так, записываем.
Да, это либо бариста, который, ну, как бы, вот вообще ничего не а-ля, вот как Антоха говорит, лишь бы работал. Ну, это одна история, да, то есть... И второе, скажем так, бариста горе от ума, который вот где-то нахватался, вот услышал у одного, услышал у другого, услышал у третьего. У него, грубо говоря, базы какой-то нет. Ну, как в школе учат нас, сначала там буквы мы учим, потом слова, потом предложения, и потом вот дальше, дальше, дальше. А здесь вот бывает иногда, вот он в кофе классно, чувак понимает там, или девочка понимает, все разбирается там, прям вообще классно. А здесь она, он или она нахватался где-то вот что-то, чего-то, как-то это в голове у себя по своему видению слепил и такой, я вот знаю, как она работает. И все, а ты приходишь и понимаешь, что человек как бы вот отсюда, оттуда, оттуда хватанул, какой-то базы нет, и он как-то это все в голове себе приплел, и ты понимаешь, что он как бы... Ну, слишком умный, он вроде информации много знает, но он не может ее правильно ею пользоваться, потому что пользоваться информацией тоже надо правильно
уметь. И в результате хоба, и тачка не работает.
Да, да. То есть у меня, да, то есть там парень, попросили его просто машину на стойку поставить, он решил ее подключить, в итоге спалил ТЭН, потому что он там нюансов каких-то не знал, как ее запустить. Или бывали случаи, когда ребята сами решили вдруг что-то тачку подключить, там, помпы, там, выходы помпы не так ставили. То есть оно у них из машинки в водопровод качает, а не из водопровода в машинку.
Тоже нормально.
Тоже нормально, да.
Водопровод такой, вы что делаете?
Счетчики скручиваем.
Да-да-да. То есть, ну, бывают истории, когда люди что-то пытаются подключить, а вот они же знают что-то, но правильно пользоваться этим не умеют. То есть это как, я не знаю, с тем же самым кофе, да, ты знаешь, вот, как его варить, да, к примеру, там, да, там, насыпал в холдер, там, затемпировал, вставил. А какой помол, какой вкус у тебя должен быть, там, сколько его варить? Это же тоже все вот эти нюансы всплывают. То есть, и можно классный продукт с классной кофемолкой, с классной кофемашиной сварить так, что его пить невозможно. А можно и, если человек знает нюансы, понимает, как ими пользоваться, он может и на достаточно среднем оборудовании сварить тебе хороший напиток. То есть с инженерией то же самое. То есть здесь нужна какая-то база, соответственно, на эту базу уже накладывать этапы и разбираться.
А как вообще, по твоему мнению, бариста, ну вот среднестатистический бариста должен вообще разбираться в устройстве тачки?
Ну, в устройстве, может быть, стоит разбираться, но не досконально, но не до каких-то мелочей, потому что человек должен понимать, как это работает, как машина работает, чтобы какие-то, может быть, мелкие недочеты самому там, да, смог исправить. Допустим, он чтобы понимал, как с этим оборудованием, во-первых, работать. Потому что есть там две системы, да, двухбойлерная система и однобойлерная система. У каждой системы есть нюанс. Вот в однобойлерной там нюансов чуть больше. За счет того, что, ну, за счет конструкции самой тачки. С двухбойлерной машиной, там те же самые Марзоки, Сайнесы, Слайера, там чуть проще. Потому что там некоторые операции, их делать не нужно, нежели чем делать на однобойлерной. Но на однобойлерной тоже есть операция, вот пролив группы перед тем, как вставить свежий холдер. Uh-huh. Вот зачем он нужен? Часть бариста, они просто заучили, что вот надо сделать, и вот делают. А зачем, они как бы и не догадываются совсем. То есть нужно это сделать, чтобы сбросить температуру. Опять же, сколько надо держать? 30 секунд, 20 секунд, 10 секунд, 5 секунд, минуту лить эту воду, чтобы сварить. То есть и здесь вот как раз, когда ты понимаешь принцип работы оборудования, за счет чего оно работает, по какому принципу, ты можешь, соответственно, корректировать свою работу. И работу с тем же самым кофе. Потому что если ты сильно много прольешь воды, у тебя вода холодная будет, кофе не выварится. Мало прольешь, вода не сильно охладится, ты сожжешь эту таблетку. То есть вот. А многие просто делают, вот они знают, что вот надо сделать вот эту функцию. Mm-hmm. Раз, и потом варят. Это все.
Так а сколько надо проливать?
Ну, тут все зависит от, собственно говоря, самой машины. Да тут может много быть нюансов. Во-первых, насколько там все это заросло. Сколько кальция в том же самом проводе. Вот, то есть, потому что канал тоже определенного сечения. Воды через них пройдет определенное количество. То есть, если у тебя вся тачка чистая, там, грубо говоря, смотря, как, опять же, на какой температуре ты варишь. Смотря сколько тачка стояла. Потому что в однобойлерах, чем дольше тачка стоит, тем больше температура выше поднимается в этом кофейном теплообменнике. И она приближается и даже кипит. То есть она выше 100 поднимается. То есть здесь, ну, во многих местах надо, скажем так, эмпирически выводить эту вот историю, нежели чем как-то. Потому что, опять же, внешне ты на воду температуру ты не поймешь. То есть есть специальные холдеры, которые с термометрами электронными встраиваются, и там можно увидеть, как падает температура, насколько быстро, и здесь уже отсюда как раз, соответственно, корректировать свою работу.
Сейчас будет самый важный, самый главный вопрос, который волнует абсолютно всех людей на свете, даже тех, кто не знает, что такое кофемашина. Надо таблетку сразу выкидывать. Или нет?
После того, как ты сварил кофе, ну, я всегда рекомендую выкидывать таблетки. Потому что у тебя таблетка, опять же, во-первых, она стоит, она сохнет, и, соответственно, вот это масло, которое вот остается на ней, оно засыхает и начинает пригорать. А когда ты выкидываешь сразу протираешь, у тебя чистый холдер, все равно все холдеры хранят в группах. Это нормально, это нормальная история. Вот, поэтому выкинуть ее, какая разница? У тебя временной промежуток, тебе все равно ее перед следующим также надо выкидывать. То есть времени ты не сэкономишь нигде. Ни здесь, ни там.
Ну, тебя... только если все варить на одной таблетке.
Да, как бы классно, да. Можно и так, конечно.
Так, хорошо.
Тоже вариант, надо запомнить.
Другой важный вопрос. А нужно ли мыть тачку каждый день?
Обязательно. Это правило личной гигиены. Как мы зубы чистим два раза в день, минимум.
Личная гигиена, хорошо сказать.
Вот, так и с кофемашинкой, потому что это все засыхает, и просто потом доходит до такой степени, что вот это все черное, и вода уже еле льется, то есть сама тачка внутри там, да, глубже, все там мок, а здесь все это, все заросло, все черное, все грязное, и потом это отмывать тяжелее гораздо. А если ее каждый вечер промыть, тем более это времени занимает не так много. На некоторых тачках вообще есть система промывки, то есть своя. То есть засыпал химию вслепой, вставил, там две кнопки нажал, подержал, оп, пошел там свои дела заниматься. Она сама помылась, потом переставил в другую группу, так же сделал, она сама помылась, все. То есть она запрограммирована на эту историю.
Какие тачки чаще всего ломаются? За которыми, которые не чинят, наверное, да? За которыми не следят.
За которыми не следят, да, вот они ломаются чаще.
Которые не моют каждый день.
И не моют каждый день, да. Да нет, вообще, за которыми как бы периодический уход нужен. В любом случае, за оборудованием хотя бы там. Ну, из серии а-ля, в зависимости, конечно, от проходимости кофейни, надо смотреть, но там, допустим, как минимум там раз в полгода, допустим, вызвать инженера, чтобы он приехал, вскрыл тачку, посмотрел, да, там какие-то вещи почистил, какие-то смазал. Но это не квадратные деньги там выйдут, да, если мы говорим о, именно о финансовых затратах. То есть, а это позволит, опять же, вам, как приедет человек, который знает, как оборудование должно работать, да, там какие-то нюансы посмотрит, где смажет, где надо там смажет, где надо там что-то почистит и так далее. И ты дальше работаешь. То есть ты здесь минимизируешь риск экстренной остановки. А экстренная остановка – это, соответственно, поломка, это, соответственно, потеря прибыли, потому что ты не готовишь напитки. Ну и, соответственно, пока к тебе доедет инженер, пока он ее там отремонтирует, что-то там восстановит, соответственно, это просто временной промежуток. А человек, может быть, и у него еще 10 человек таких же, и он там уже их как бы закрывает. То есть он уже договорился с людьми, что вот там он будет там-то. Соответственно, ты там день теряешь выручку эту.
Ну, кстати, меня вот интересовал вопрос, а есть ли у сервисов какая-нибудь идея, или, может быть, это уже реализован какой-нибудь типа подписки? Ну, условно, чтобы вот компания, кофейня платит там каждый месяц какую-то сумму, но знает, что каждые полгода приедет человек из сервиса, типа, посмотрит тачку, как бы, внешне, и уедет. Но, как бы, об этом особо собственник не думает.
Ну, вот в компании, в которой я работал, у них какое-то время было, типа, вот некоторые клиенты на абонентке, типа абонентская плата. Mm-hmm. То есть он там платит там какую-то сумму в месяц. Вызвал, не вызвал, он как бы платит.
Mm-hmm.
Вот. Ну, не знаю, мне кажется, что проще, как бы, наверное, договориться с инженером. И вот просто если у тебя там полгода вот эти ничего не происходит, ну ты просто как бы так деньги отдаешь.
Ну, условно, ты же платишь тогда, получается, ну, как бы, просто зная, что каждый там, условно, 3 месяца приедет человек из сервиса, проверит твою тачку, и ему об этом просто задумываться не надо. Ну, или какой-то мелкий ремонт, он уже будет ходить в подписку. Мне кажется, какой-нибудь такой сервис был бы...
Ну, надо подумать об этом. Я вот сколько сервисных компаний знаю, ну, не у всех такая история. Есть даже, ну, вот есть некоторые на абонентке, они как бы априори туда приезжают, но тут тоже такой вариант может возникнуть, что, ну, все зависит, конечно, от уровня сервиса, потому что иногда бывает, что люди вроде деньги платят, да, и там каждые там 2 месяца приезжает инженер, что-то с умным лицом походит вокруг машинки, что-то там покрутит, типа того, и уезжает. То есть есть такие истории.
Да.
Ну, это, мне кажется, это зависит еще от того, насколько есть реальная необходимость, вот, типа, приезжать там раз в 3 там, месяца или раз в полгода. Ну, просто вот приезжать. Даже если ничего не происходит, ну, типа, надо ли в нее лезть тогда? Ну, я имею в виду, понял, да? Что, типа...
Ну, да. Ну, какие-то моменты, ну, в любом случае, и бывали истории, опять же, это все из практики. То есть все, что я рассказываю, чаще из практики. Все эти истории. А, ребята, да, там не вызывали. Вроде машина визуально все работает, все хорошо, все нормально. А там на трубке какой-то свищик образовался маленький. И потом что-то она у них сломалась. Я вот не помню, что сломалось. Там, может, тент сгорел, может, еще что-то. То есть вскрываешь машину, а там это все вот белесое в этой воде, которая высохла уже. Соответственно, как минимум, это визуальный осмотр, потому что некоторые вещи можно визуально увидеть, да, там, допустим, лопнувшую трубку какую-то. Ты вот видишь, что у тебя там воды под кофе машины нет. А она у тебя вот маленький-маленький свечик, он травит. Эта вода постепенно, влага где-то оседает, и может попасть в конечном счете на электрику. Да. Электрика выходит из строя, и все, ты получаешь поломку, замену этой трубки, плюс замена еще этой там, проводки там, тена того же самого, к примеру, и все. И, то есть ты попадаешь на простой и плюс еще на более дорогостоящий ремонт.
Вот-вот, тем более, что вода – это такая субстанция, она везде щель найдет.
Да. А тем более кофемашинка в этом плане еще самая опасная, наверное, вещь, потому что там и вода, и электричество.
Да.
То есть что может привести и, во-первых, к возгоранию, к поражению, допустим, бариста тем же самым электрическим током, потому что вода у нас проводит электричество, а все кузова, корпусы кофемашины, как правило, ну, большинство там, металлические или с элементами металла, соответственно, паровики те же самые металлические. Вот он случайно куда-то пальцем на трубку паровика задел, а там где-то какая-то вот наводка идет, и, то есть его жахнет. То есть это безопасность в первую очередь.
А что чаще всего ломается в кофемашинах?
Да тут сложно, но чаще всего выходят из строя те вещи, которые подвержены постоянному механическому воздействию. То есть там паровики те же самые, да, которые мы постоянно или крутим, или нажимаем, да, в зависимости от кофемашинки. То есть, ну, прокладки группы, да, потому что каждый день там это все крутится, вставляется туда-сюда. Вот. То есть, ну, это такие расходники, в принципе, в бою по большей степени. Серьезных поломок, частых, ну, таких я не встречал. Да, там. Ну, чаще больше это под 90%, наверное, проблем с любым кофейным оборудованием. Что суперавтоматические брать машинки, что рожковые, это грязь. Грязь и накипь.
Угу. То есть, опять-таки, все упирается в то, что плохо ухаживают за тачками.
Ну да, и либо вообще не ставит систему водоподготовки, либо ставит систему водоподготовки и считает, что она будет работать вечно. То есть те же картриджи фильтра, их надо периодически менять. У каждого производителя свой ресурс, да, у каждого фильтра свой ресурс. Многие там пишут, допустим, что либо там литраж вот такой, либо раз в год обязательно.
Угу.
То есть, ну, частенько вот встречаешь ситуацию: а вы фильтр когда меняли? Ну и вот поставили, открылись мы 2,5 года назад, фильтр нам поставили, да? Я работаю до 2, пришел я сюда в среду, ну, в общем, походу, мы его не меняли никогда. Ты сидишь, думаешь, господи, ребят, ну как так? Даже если ты дома вот стоишь, у тебя система фильтрации, да, для питьевой воды, для краника, ну, ты же все равно ее меняешь периодически.
Ну, не, ну, а что,
большинство работает? Поломок это именно, да, или это либо грязь кофейная, которая скапливается там везде, и накипь начинаются проблемы с нагревами, ну и по накатанной схеме там может вылиться вообще там квадратные проблемы, и будет очень весело.
Я тебя хотел спросить, кто чаще виноват, производитель кофемашины или бариста, но теперь я уже понял, что, в общем-то, ответ однозначный. В общем, чаще всего виноват бариста.
Ну, я бы не сказал, что прям именно бариста. Не, у производителей бывают какие-то косяки, когда там новая модель выходит, угу. Да, они там ее потом постепенно по отзывам дорабатывают, то есть, ну, нельзя идеальный продукт создать сразу с нуля, угу. Пока вот ты его не обкатал, скажем так. Какие-то вещи доделываются всегда, да, что-то меняется, добавляется, убирается и так далее. Но в поломке, ну, как бы вины производителя, ну, не знаю, ну, есть, бывает иногда, да, там некачественные запчасти какие-то попадаются. Угу. Но все-таки они тоже их как бы там, покупают вагонами, ставят, и, соответственно, какой-то брак возможен. Ну, как правило, если это брак именно производителя, то официалы те же самые, там, ну, как бы бесплатно это там предоставляют или запчасти, или там меняют бесплатно. То есть,
вот с топовыми тачками такое случается, часто ломаются.
Есть вообще зависимость, там, чем дороже, типа, тем реже ломается, или Оттима там, и Slayer одинаковым ломаются?
Ну, если мы их заводим в априори одинаковые условия, что там качество воды определенное, качество там персонала там тот же самый, да, он знает, понимает, как с оборудованием работать и что делать, я думаю, в принципе, ну, здесь может возникнуть нюанс именно комплектующих самих, то есть, что там дешевые машины, естественно, там комплектующие более дешевые, ну, могут быть менее надежными. А в дорогих, как правило, машинах комплектующие более дорогие, поэтому они стоят дороже. И они как бы более надежные в этом плане. Но сказать, что там при хорошем уходе Оттима будет ломаться чаще, чем Slayer при плохом уходе, я бы так, наверное, не сказал бы. То есть здесь все зависит именно вот от этих условий. Опять же, у каждого производителя вот еще одна беда всех наших, наверное, кофейни, кофейщиков и вообще общепита, у нас никто не любит читать инструкции.
Они длинные же, там столько
они
текстов.
Они длинные, они страшные книги, там пугают вообще жутко всех.
Так я тут вешал звездочку бумажную из Икеи дома. Я даже из, ну, у нее инструкцию лень читать. Хотя, ну, пришлось в итоге.
Вот. А в инструкции к кофемашине, то есть это вот это настольная книга на самом деле, там куча подсказок, как ее правильно смонтировать. Что нужно для нее? То есть там все это производитель пишет. Это не просто так все пишется. И ты приезжаешь на объект иногда, а там тебе выводят розетку такую. Два провода тоненьких, вот как на лампочках таких, знаешь, полтора квадрата. А у тебя машинка 7 киловатт. И там провод спалится толщиной с мой. То есть и ты такой, ребята, как? Мы не знаем, как-то нам так. Да, то есть народ даже не всегда узнает, какая мощность у их машинки. То есть здесь уже все упирается в этот, в проектирование. То есть проектированием тоже частенько у нас занимаются дизайнеры, которые рисуют красивые картинки, а не инженеры, технологи, там, которые рассчитывают нагрузки на объект. Потому что в Питере у меня была история. Я когда еще в Марзоке у официалов работал, позвонил мне местный товарищ инженер, говорит, спрашивает, что делать? Я говорю, в смысле? Как машину ставить? Я говорю, ну, берешь, ставишь туда, начинаешь, прикручиваешь здесь. Не, это, говорит, я понимаю. Здесь, говорит, ребята завели себе на кофейню 3 киловатта, машина 5.
Так.
Как подключать? То есть у них машина съедает больше, чем они туда завели. То есть я, честно сказать, не помню уже, чем история закончилась. Но линию, видимо, добавляли какую-то, доводили там до нее. Дополнительный кабель кидали-то откуда-то. Мощности, да-да-да, мощности как-то повышали. Ну, что-то вот они там переделывали. То есть люди даже не задумывались, что у них машина 5 киловатт, а они завели 3 киловатта. А 3 киловатта – это два моих чайника домашних. У меня чайник 1700.
Да. То есть 3 киловатта на всю кофейню было?
На всю кофейню.
Вау.
Очевидно, невероятно.
Так это... причем это здесь, в Питере. Я кофейню, соответственно, называть не буду, но...
Ну, мне интересно. Ну,
да, потом после подкаста расскажешь.
Да. Ну, как бы не хочется людей расстраивать.
Так, давай резюмируем про обслуживание тачек. Вот рекомендация от Кирилла Никулина. Как обслуживать тачку в кофейне?
Мы имеем, ну, здесь как...
Ну, вот для бариста.
Для бариста...
Да,
ухаживать. Ну, естественно, каждый день мыть. Это обязательно. Да, визуально ее всегда осматривать на предмет каких-то там подтеков, капель, еще чего-то. Да, то есть, ну, внешне хотя бы. Ну, тут так словами-то тяжело, ну, как бы здесь тяжело рассказать. Это все-таки надо приезжать в кофейню. Каждая тачка, она немножечко индивидуальная, да, разные производители. Вот, но как минимум это мыть, следить за системой фильтрации, регулярно менять систему фильтрации, и это реально продлевает жизнь оборудования. Ну и, соответственно, периодически хотя бы вызывать инженера, чтобы он посмотрел какие-то тонкие вещи, которые бариста, ну, не должен знать. То есть там, не знаю, там дюзы какие-нибудь. Какие дюзы? Скажи баристу. Бариста, слово дюза у него, наверное,
у нас синий кран. Меню нету.
Да, у нас такого меню нет.
С собой вам или здесь?
Да, с собой или здесь. Свой стаканчик, да, или в бумажке. Вот, поэтому, как бы, для бариста это именно, да, смотреть, чтобы мыть ее каждый день, смотреть за системой фильтрации, и вот, там, если что-то где-то, какие-то подтеки увидеть, не ждать, пока она там затечет и там сгорит, вот, а там сразу кому-то набрать, там, управляющему, там, чтобы управляющий вызвал инженера и так далее. И лучше все-таки периодический осмотр именно профессионалам, именно инженерам этой кофемашинки на предмет каких-то там мелких, может быть, неисправностей.
А с какой периодичностью?
Ну, допустим, скажу так, раз в полгода. Ну, чтобы и период не очень коротенький был, потому что каждый месяц приезжать на машинку, за которой нормально ухаживают, нормально следят, ну, смысла нет, это потеря времени и потеря, скажем так, денег, да, для заказчика. Вот, а раз в полгода, да. Многие производители, опять же, пишут в тех же самых инструкциях по эксплуатации. Я за Марзоку могу сказать. Вот там русским по белому написано, что каждые 3 года производитель рекомендует проводить процедуру чистки от накипи кофемашинки вне зависимости от качества воды. Вот я практически дословно процитировал. То есть вот там прямо это все написано.
Каждые три года.
Каждые три года.
А разве нет зависимости еще от потока, ну, то есть от нагрузки?
Не, ну, естественно, это есть, конечно, зависимость, но все-таки в классических рожковых кофемашинках это немножечко такая более простая ситуация. Вот. Это больше с суперавтоматами, то есть, соответственно, там, потому что по циклам ходов заварочного узла, там кофемолки определенные, там тоже у них есть, типа там 200 тысяч порций рекомендуется там заменить жернова. То есть здесь тоже, ну, по ситуации всегда смотрится. Но там в этом плане там просто заложен какой-то ресурс. То есть, а в рожок ресурс, скажем так, по нагрузке как бы не сильно заложен. Ну, понятно, если ты там варишь там по 30-40 килограмм в день, а у тебя стоит какая-нибудь маленькая вот Симонелли компакт или однушечка, естественно, она у тебя будет умирать. Очень
странно тогда у тебя все, конечно.
То есть просто с рожками именно нагрузка, она такой фактор, ну, более такой вот он расплывчатый. То есть... И надо читать инструкцию, там вообще все прописано. Периодичности, ну, чаще всего. Нормальные производители всегда пишут все. Качество воды, которое им нужно, там, от минимума до максимума. Электричество какое нужно, да, сколько там машинка будет потреблять и так далее, и так далее, и так далее. То есть вся эта информация есть. Просто надо туда вот открыть и нужное место открыть и посмотреть. Ну и при покупке, опять же, там, у тех же самых менеджеров по продажам, они, по идее, должны свое оборудование знать хорошо, они, по крайней мере, там сами могут найти и тебе там словами сказать. Потому что у меня в Москве были истории, когда тоже мне позвонил там, не помню, ну, кто-то из строителей, спросил, сколько машинка по мощностям. Ну, я ему рассказал, там, столько-то там жила, такая-то, такая-то. Приезжаю на объект ставить кофемашинку, он такие, а мы сюда вывели там меньше киловатт. Говорю, у вас машины 7. Как вы сюда вывели там 5? Вы что, ребят, ну я же все рассказал. Ну, мне там, естественно, человек, который на месте там какой-то, или управляющий, или шеф-бариста, он, конечно, естественно, не в курсе этих дел. Ну, в итоге что? В итоге пришлось людям дополнительно покупать у нас стены меньшей мощности. Я ездил, перекручивал в эту кофемашинку, вставлял новые стены пониженной мощности, чтобы им влезть в этот... В киловатты. То есть это вопрос как раз к планированию и монтажу объекта. То есть люди, как бы вроде им рассказываешь, а все равно что-то не соблюдается. Потом начинается вот эта вот дальше история. То есть тут, опять же, можно, чтобы таких вариантов меньше, вот, ну, потратить, я не знаю, там те же самые какое-то там небольшое количество денег, вызвать инженера, да, там, который занимается там кофемашинками теми же самыми, приедет, посмотрит, что ему нужно. Скажет, мне нужно здесь вот это, здесь вот это, здесь вот это, мощность у нее такая-то, кабель мне нужен такой-то, вилка такая-то, розетка такая-то. Это сэкономит всем и время, и деньги, и безопасность.
Я правильно понимаю, что это достаточно распространенная проблема, когда на этапе вот застройки кофейни люди забивают там на мощности и так далее.
Да, они да, да. Это совсем практически повсеместно, за редким исключением есть исключения, но как бы там люди чаще всего опытные. Это чаще всего с новыми кофейнями, ну, которые вот только-только вот кто-то там решил кофейню открыть. Чаще всего человек нюансов может не знать, может постесняться кого-то спросить, может постесняться к кому-то обратиться.
Ну, в общем, те, кто уже сделали одну кофейню без учета мощности, второй открывают уже
с консультацией. Да, ну, нет, тут дело-то не в этом, тут дело-то не в том, чтобы попросить консультацию, дело в том, чтобы послушать эту консультацию, воспринять информацию и сделать так, как тебе говорят. Потому что можно сказать, да-да-да, помахать гривой и сделать, как тебе хочется.
А мой дизайнер говорит по-другому.
Да, да, да. Вот я о чем и говорю. Потому что частенько дизайнеры рисуют такие проекты. Ты приезжаешь, ребята, а если что, как отключать-то? Потому что там розетка от кофемашины спрятана там за 10 полками под прилавком, и еще туда надо в лючок куда-то влезть.
Давайте, короче,
там еще рукой вот так вот загнуться.
Приколимся и типа и зальем, бля, цементом нижнюю часть тачки. Вообще будет концептуально.
Да.
Встроенная тачка, кстати. Да, вот да, еще никто не делал.
Да, встроенная в бетон. Ну, часто же такое бывает, да, вот типа течет, короче, а это просто сливной шланг наверх пошел где-то. Часто же такое.
Бывает такие, да. Но это все вопрос к именно проектированию коммуникации в кофейне, потому что иногда у меня были случаи, когда я приезжаю, где кофемашина будет стоять? Да, вот здесь. А вода где? А вода вон там, 3 метра до нее. То есть это до нее еще там надо 10 тысяч скруток сделать и как-то этот шланг провести. Там, к примеру.
Ну, бариста будет ведрами таскать.
Ну вот. Ты говоришь, ребята, как? А вот мы ничего не знаем. Вот нам дизайнер нарисовал, вот делать. Я говорю, ну так не получится. Ну, приходится какие-то... И начинаешь просто уже, не знаю, бегать, кричать, а что вы делаете?
Забавно.
С электричеством такие штуки бывают. А где электричество? Вон там на потолке. Ну, вы понимаете, что у вас кабель тут будет висеть? А по-другому нельзя?
Как-то по Wi-Fi, может,
по Wi-Fi, по Bluetooth, да. Этот самый. Я говорю, ну, заводите там 40 штук хомячков, колесики, динамо-машина, и, пожалуйста, пусть они у вас бегают все время.
Слушай, а с кофемолками часто бывают проблемы?
Да, тоже, опять же, как за ними ухаживать, чистить? Если ребята раз в неделю как минимум там будут ее чистить, причем чистить тоже надо уметь, ну, скажем так. То есть тоже чистить ее, разбирать, жернова чистить. И не только жернова, там под жерновами частенько есть еще, ну, в зависимости от самой кофемолки в разных историях, там либо такой, скажем так, блин идет еще один дополнительный, который тоже снимается и под ним вычищается. Вот. И это влияет на правильность работы кофемолки. И вторая главная проблема, когда народ не знает, как правильно чистить кофемолку, ну, то есть они ее почистили, все, вовсюду залезли, проблема в чем? Выставить нулевую точку, от которой, собственно говоря, идет настройка помола. Вот. То есть иногда ее сносят, и потом вызывают и говорят, у нас что-то кофемолка, там дрова какие-то рубят. А они, по сути дела, там как-то закрутили, скрутили обратно, и выставили ее не в то место, в которое нужно, а там гораздо дальше. И, соответственно, у них рисочки же все нарисованы. Uh-huh. Они выкручивают на минимум, она им дрова. Потому что они там 3 витка сделали вместо там 7. То есть такие истории тоже бывали.
Ну, то есть, опять-таки, надо читать руководство.
Да, да, руководство. Там все написано. Вот что самое интересное, там написано вообще все. Там сколько я видел руководств, там вот ДК-43. Крутите винт вот этот, вытащите это, почистите тут, смажьте, ставьте, все там написано.
Вот. Ребята, если вы сейчас дослушаете подкаст, в общем, залезайте на бэк, разбирайте коробки, ищите руководство и забирайте их с собой в туалет. В туалете можно читать в свободное время.
От работы. Нет, просто да, это читать. Если и второй момент, главное не бояться спросить. Потому что не показаться там, я вот умный, да, я сейчас сам догадаюсь. Нет, ну если не знаешь, лучше спроси. Хуже не станет. Инженер — это не тот человек, который, знаешь, приезжает на объект и всем говорит, да вы говно. И начинает их гнобить. Вот мы, к примеру, да, с ребятами, мы как раз хотим уйти от этой истории. Мы хотим быть, скажем так, старшими братьями, знаешь, которые вот пришли, да, рассказали, показали, объяснили, да, чтобы человек понял на понятном ему языке, спокойненько, без каких-то там вот именно вот таких вот штук, что я инженер, а вы там какие-то баристы там бегаете где-то. Нет, мы как раз хотим именно вот на такой волну выйти, что и баристы, приезжая на объект, да, там, в кофейню, да, и барист тебя был рад видеть, потому что ему есть с тобой о чем говорить, и он понимает, что ты можешь ему много полезной информации дать, а не приехать, знаешь, с суровым видом залезть в кофемашинку, там чисто что-то материться себе, бурчать под нос, да, взять деньги и уехать. И человек такой, что произошло вообще? Кто это был? То есть, знаешь, какой-то такой вот. То есть, есть такие, да, ребята, инженеры, классные инженера, но вот, ну, вот у них просто стиль работы такой. Мы как раз хотим уйти от этого стиля и стать более такими френдли, скажем, ну, да, так.
Не быть жрецами кофемашин.
Да-да-да, мне почему-то вот после жрецами кофемашин вспомнилось это Вархаммер 40 000, эти самые бубок амнисии, там все дела, вот техно-жрецы с Марса.
Расскажи какой-нибудь наиболее упоротый случай из практики твоей.
Вот это прям такой вопрос-то прям на этот самый, на подумать. Да, упоротых случаев очень много. Ну, один, наверное, из самых таких упоротых, это в Москве, не помню, как ресторан называется, честно, ну, вот в центре. Кофемашинка Ламарзока FB83, по-моему, я приезжаю туда. Типа, надо посмотреть машинку, там, может, что-то там подремонтировать. Приезжаю, говорю, а сколько машинки лет? Ну, она 10 лет у нас стоит. Я говорю, вообще, что не делали с ней? Не, ничего не делали. А я открываю крышку, где чашечки обычно стоят, убрали. А там дивный новый мир. Там уже там земля потом. Там земля как будто уже лежит. То есть, эта пыль настолько вот там, вся вот эта пыль там оседала, 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 оседала. Что-то где-то потекло чуть-чуть, эта пыль смочилась, там, знаешь, уже там... Как в этом Футураме Бендер, когда там в космосе летал, у него там жизнь началась, он там богом это у него. Вот здесь такая же история. И я ребятам там насчитал, там реально там очень хорошие деньги вложить в кофемашинку нужно, потому что у них, ну, она вообще вся была. То есть там менять надо было там полмашины, грубо говоря. Чистить, менять, и они что-то потом замолчали.
Такие, а, нормально, нам и так пойдем, мы там цветы высадим.
Да, наверное, да. Ну, то есть, у меня в телефоне фотки есть, если я их найду, я потом могу вам показать, и это будет очень весело.
Я, кстати, хотел спросить, находил ли когда-нибудь в кофемашинах там паучков, мышей,
змей? Какое самое большое животное, которое ты
находил? Ну, не, я находил мышей.
Мышей?
Но не в кофемашине, правда.
В кофемолке?
Нет, в посудомоечной машине там мышка такая была, в Лужниках монтировали, она такая была такая. Она залезла на контактную коробку, на ноль и на фазу ее там поджарила. Вот, а в кофемашинке, не знаю, таракашки всякие обычно. Вот. До мышей пока у меня тьфу-тьфу-тьфу не доходило. Но чаще таракашки какие-то, да, пыль. Вот эта вся, которая вот годами просто копится там, потому что она в любом случае в атмосфере летает, то она копится, 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 копится там, и все. Вот, а по поводу ухода за кофемашинкой, вот я был недавно в Рязани, ездил там ребятам делать ТО на кофемашинку и ставить еще одну кофемашинку. Я приехал, машина отстояла год. Она настолько в идеальном состоянии, что у меня даже, вот я открываю ее, там не пылинки, там все чистенько, там вот как будто ее вчера с завода привезли. А реально, вот что значит уход за машинкой? То есть ребята, у них чистые все поверхности абсолютно. Они там, тряпочка у них положила, что пыль туда, да, меньше садилась там. Они это моют постоянно, они тут моют, они там этот самый каплесборник, который в дренажку уходит, они его моют, то есть у них там чисто. То есть настолько вот ребята заморочились за тачкой следить, что... Ты приезжаешь и думаешь, а мне вообще что тут делать-то? Вы сами вроде как половину сделали.
Ну, крутые ребята.
Хотя... Да, но там есть, ну, были нюансы, которые мне нужно было посмотреть. Естественно, я в них и посмотрел. То есть, а в целом, в остальном, когда ты приезжаешь на объект, скрываешь машину, а там земля лежит, тут не до нюансов, тут как бы землю надо выгребать.
Я единственное себе представил, что на этой кофемашине еще, как это называется, ковричек, или так, такие белые, такие бабушки.
А, как на телевизорах треугольные.
Да, на телевизорах лачат.
Не-не-не.
Слушай, ну а смешные случаи какие-нибудь были?
До смешных случаев, да куча их. Ну, основные такие, самые смешные там случаи серии. А у нас там кофемашинка не работает. А вы в розетку ее включили, а что надо? То есть, вот,
бум,
такие вот, да.
Я помню, мне один друг рассказывал забавную историю. Он продал кофемашину там в какую-то небольшую кофейню, совсем маленькую, там новички были совсем. Вот, и с утра ему на следующий день звонят и говорят, что типа паровик вообще не работает, вообще нет пара. Капучино хотели сбить. Он приехал, там, в общем, не понимая, что происходит, и оказывается, что паровик был все время включен с момента включения тачки.
Воу,
пар все время уходил.
Ну, да. Ну, да, ну, такие, ну, веселые случаи-то, да их куча на самом деле. Ну, они такие больше, знаешь, они поржать между нами инженерами там периодически. Мы как друг другу рассказываем, и все угогатываться начинаем. Ну, вот смешные случаи, опять же, это вопросы к проектированию. То есть парень поехал в другой город вообще, вот, и куда-то на Урал туда, в ту сторону. Кофемашина трехгруппная, то есть там можно еще каждый котел на кофейный отключать одни, ну, отключать, да, то есть она может как быть там, грубо говоря, с четырьмя котлами, может быть, там, с тремя, с двумя. И в инструкции написано мощность там от 5,2 до 7,6, то есть 7,6 это максимальная, когда все включено, 5,2 это минимальная, когда работает одна кофейная группа и один паровик. Человек задает, а можно ее все время сделать, чтобы она 5,2? Одна группа и паровик. Нет, я хочу, чтобы работали все группы, но мощность была 5,2. И вывели на нее кабель там по 1.5 квадрата, хотя там, я говорю, там кабель с пальца толщиной там, 6 квадратов, наверное, на кофемашинке кабель. То есть вот, это вот, вот монтажи вот эти все веселые, что вот, да, электричество вот там. А по Wi-Fi она принимает электричество.
Да. А что кроме кофе в кофемолках еще люди молят?
Слушай, ну, это в Макдональдсе, ну, когда обслуживал тачки в Макдональдсе, там попадал, что только не попадалось.
Бургеры?
Не, бургеры слишком большие, к сожалению. Но у нас одно время было с ребятами соревнование, кто больше 10-рублевых монет найдет.
Ого!
Да, причем ребята там как бы приходят, ну, заклинило кофемолку, там разнесло все жернова, выскребает кофе, все дела, ну, 10 рублей лежат.
Во.
Ну, подработка такая. Mm-hmm. Чаевые. То есть там постоянно какой-то рис туда засыпали. Вот этот воздушный, в мороженое добавлять. Соуса постоянно падали, там, чайные пакетики. В кофемолке, да. Ну, вот какие-то такие. А рис еще этот, жернова же разогреваются, и он, получается, скомкивается в такой пластиковый комок. Вот прям реально пластиковый, его хрен сломаешь. То есть его молотком не разобьешь. И он все клинит, там, разбивает все напрочь. Игрушки из Хэппи Милов. Там. Ну, вот там, да. В кофейнях, которые работают, ну, с нормальным зерном, ну, как бы такого редко. Ну, кто-то, да, в свое время пытался, убивал жернова, там, пытался зеленое зерно там помолоть.
А, да, я такое слышал.
Вот, да, были такие истории.
Экспериментаторы.
Ну, да, ну, в целом, в общем, вот по кофейням, все-таки за кофемолками ребята следят, наверное, все-таки лучше и чаще, нежели чем за тачками. Вот, скорее так вот, наверное.
У меня был случай, я приехал в кофейню, даже не в кофейню, там это бар был, и мне надо было подстроить кофе, я смотрю в кофемолку, а в кофемолке, ну, в жерновах чай. Я говорю, так, что случилось? Они такие, давно с кухни, там ребята забирали, приходили, что-то пытались сделать, там, вот, типа, хотели что-то какое-то выварить, там, я не знаю, смолу ли чай.
Ну, тоже вариант. А сейчас, кстати, вот это... Где-то я услышал, что Минздрав сказал, что чага помогает от коронавируса.
А, ну, вот.
Этот грипп этот, да? А, и вот есть эксперименты, люди там пытаются чагачины делать.
Чагачина, да.
Да, чагу перемалывают. Вот мне интересно, что происходит с кофемолкой после того, как они чагу там смолят.
Ну, тут как бы что может произойти? Жернова убьются. Ну, то есть, да, если они металлические, да, они просто тупо затупятся, да, и все как бы. И ты будешь дальше там подстраивать, и у тебя будет бревна просто-напросто.
Уже чагачины не получится.
Да. Ну, тут надо просто смотреть по жесткости зерна. Ой, не зерна, а вот это именно самой чаги этой. Что жестче, зерно кофейное или нет?
Да, ну, она кажется, что чага, она вязкая, во-первых, там же волокна, ну, вот это дерево.
Из-за этого, скорее всего, это все просто каким-то слоем ляжет. И просто это вот разогреется и заклинит. То есть жернова, может быть, не убьются, именно заточка сама не убьется, а просто заклинит, скорее всего, вполне возможно, дальше прицепом, если может там двигатель какой-нибудь погореть, еще что-нибудь, там, стартовый конденсатор, еще что-нибудь из этой серии. То есть, ну, тут тяжело сказать-то.
Да, ребята, если у кого-то есть якашка, попробуйте чагу перемалывать. Очень интересно.
Видосик снимите.
Да, напишите в комментариях. Жду видео в ТикТоке.
Да-да-да. Можно еще пальцы попробовать перемалывать. Тоже классно.
Да, ну резюмируем. То есть, как бы, 10-рублевки не молятся. Уже можете не пробовать.
Да.
Да, инженеры — это те люди, которым лучше не оставлять чаевые. Вот таким образом.
А там вас ждет сюрприз.
Да-да-да-да.
Это вам.
А это вам. К Новому году маленький подарочек.
Слушай, а вот такой странный вопрос. Вот, допустим, кто-то, ну, кто-то открывает кофейню, допустим, на свои. Вот у него есть определенный бюджет, но этот бюджет, как бы, ему хватает либо взять хорошую кофемолку, ну, и какую-то среднюю тачку, либо наоборот. Ты бы что посоветовал?
Ну, я бы, наверное, все-таки взял получше кофемолочку и среднюю тачку. Вот. Здесь просто, ну, вопрос бюджетирования — это тоже достаточно такая большая тема для разговора, потому что частенько, я когда еще у официалов работал, приходят ребята: мы хотим кофейню открыть, мы хотим марзоку, а у нас есть 200 тысяч. Продайте нам марзуку, пожалуйста. Вот это, знаешь. И кот из Шрека. Вот, понимаешь? Нет, я не знаю. Если есть возможность купить хорошую молку и, ну, среднего там уровня кофемашинку, лучше, наверное, сделать так. Потому что тебе важно сейчас открыться. А улучшить оборудование ты, как бы, посмотреть, то есть ты должен сделать какой-то продукт, да, вот начать люди, а на улучшение ты всегда пойти можешь позже. То есть если не хватает денег там на, там, не знаю, там тот же какой-нибудь Slayer там, или Марзоку, или там Сайнесу, или там еще что-то, да, там крутое, и на хорошую кофемолку, ну купи-то лучше себе хорошую кофемолку, ты будешь уверен, что у тебя зерно будет стабильно молоться и все остальное, и машинку, которая, ну, соответственно, не совсем там за 3 копейки ее там покупать, но какой-нибудь среднего уровня вполне, почему нет. Потом ее можно будет продать и добавить денег, и купить себе более лучшую машину. Это нормальная история. Это, ну, так же, как с автомобилем чаще всего у людей происходит. Ты покупаешь там бэушную нашу машину, потом там бэушную там какую-нибудь зубугорную машину, потом новую нашу, потом там новую зубугорную. Ну, как так бывает. Поэтому здесь не надо гнаться сразу, что мы там купим себе там модбар и какую-нибудь там, не знаю, кофемолку ручную вот эту. Да, какой смысл? Купи себе хорошую кофемолку, среднего уровня машину, если бюджет позволяет, и все, у тебя уже будет, качество продукта уже будет, как бы, стабильным достаточно. А если ты купишь дорогущую машинку и купишь кофемолку, у которой там дозировка скачет, помол прыгает постоянно, ну, какой смысл? Геморрой больше будет.
Да, я с тобой согласен.
Я тоже так.
А что насчет бэушных кофемашин? Как вот человеку выбрать бэушную кофемашину, чтобы не купить кота в мешке? На что посмотреть?
Ну, во-первых, на, соответственно, ну, на цену, да, на фотографии. А лучше всего взять инженера, договориться с инженером и приехать посмотреть вместе с ним. Особенно если люди дают тебе спокойно запустить тачку, да, там сварить 2-3 кофе, если у них есть возможность на это. Ну или хотя бы даже если у них нет возможности, ну визуально хотя бы вот осмотреть машину. Потому что я вот сталкивался с ситуацией, у меня там одни знакомые, да, старые, купили кофемашинку, марзоку, трешку, автомат, линейку, классику. Якобы после капиталки. Через месяц у них перестала работать одна группа, через 2 недели у них перестала работать вторая группа, и третья работала вот как-то непонятно. Меня вот там подруга попросила приехать посмотреть, я приезжаю, вскрываю, я говорю: капиталку не делали на ней. Вот прям реально не делали. То есть прям это все видно. То есть, тем более я с марзоками там давно работаю, да, я вижу, как, в каком состоянии даже вот внешняя машина, что если машинка откапиталена, ну, если нормально капиталят ребята, то она чистенькая, внутри пыли нет, все, да, все протерто, все прям, ну, красиво, хорошо. То есть, и это так же, как бэушный автомобиль купить. Вот тоже, вот у меня тоже, я покупал 2 бэушных автомобиля, обе машины мне нравились, но с первой я намучился пипец, вторая была прям просто идеальная машина. Вот прям идеальней некуда. Лучше взять профессионала, чтобы он посмотрел и в работе посмотрел тачку и визуально ее оценил.
Ну да, это как автомобиль покупаешь, если бэушный, лучше его на техникам отвезти, чтобы...
Да, ну или у меня вот приятель один, он занимается как раз подбором бэушных автомобилей, то есть он отгоняет их, он мониторит рынок, смотрит и отгоняет там в свой сервис, ему там смотрит, он говорит, какие параметры посмотреть, куда залезть, соответственно, и он тебе прям хороший готовый продукт выдает. То есть с бэушной кофемашинкой то же самое. То есть если ты видишь, что цена... А машинки, там, допустим, не знаю, 2017 года выпуска, там, какие-то там копеечные деньги стоят, то я бы задумался. Потому что как-то, ну, слишком дешево может быть. То есть, либо тебе подсунут просто реально что-то там левое, хотя там написано одно, а по факту другое. Либо в таком состоянии, в котором, ну, просто люди вот тут, бывают же, продают те же самые автомобили, вот, там, с заклинившим движком, да.
Да, утонувший всякий.
Или, да, топляк какой-нибудь. Типа, вот заберите вот ее там за 100 тысяч и как бы, мучайтесь с ними дальше сами. Может быть, такая ситуация. То есть тут лучше все-таки взять человека, который понимает оборудование, который знает, и с ним посмотреть, и проблем будет в дальнейшем меньше.
Прислушайтесь к совету.
Да. Какое оборудование для дома советуешь?
Я вот, честно сказать, дома кофе не пью вообще. Ну, то есть я пил только на карантине. И то я заваривал как себе. Брал чашку, брал молотый кофе, засыпал, горячей водичкой залил. Все. И мне было кайфово. Для дома, если есть деньги, купите хорошую молоку, хорошую какую-нибудь маленькую одногруппную, пожалуйста, если хочется заморачиваться, скажем так. Можно, не знаю, купить хорошую кофемолку там и воронку. С фильтрами и варить себе воронки. Ну, тут каждый должен выбирать, что ему больше нравится.
Ну, то есть у тебя нет рекламного контракта ни с какими брендами, рекламировать ничего не будешь.
Нет, рекламировать ничего не буду. Не, можно вообще, вот на самом деле, очень классно сейчас, что много ребят капсулы делают. Купил капсульную кофемашинку и покупай хорошие капсулы хороших наших кофейщиков. Сова, там, сварщица, не знаю, ребята.
Больше кофе.
Больше кофе. Вот, пожалуйста, покупай у них, и будет тебе капсульная кофемашинка и хороший кафе.
А не встречал
заморочек меньше.
В практике вот просто частных, ну, типа физиков, вот, которых дома стоит, допустим, какая-нибудь Марза?
Да.
Ну, то есть есть такие?
Есть ребята, да, я сам лично несколько штук ставил, вот, Марзок. Так что есть. И у мужика, у одного, он в Яндексе работает, у него дома стоит Марзока GS3, и на даче стоит Марзока GS3. Вот, я в Жуковку ездил в свое время, ставил чуваку тоже миньку красную домой. Причем кофемолка у него была, она ручная, господи, производитель, я забыл, как зовут, Харио, по-моему, какая-то кофемолка, она такая баночкой. Такая прям, ну, тоже прикольная очень тема, там помольчик выстраивается, то есть такая прям крутая. То есть. И он прям вот домой себе Марзоку красную купил. Он сначала купил ее в офис себе, а потом купил через 2, по-моему, недели, купил себе домой такую же. Вот. Так что нет, есть люди, которые либо когда-то давно ее покупали. Я мужику одному красил, он сказал, я, говорит, дизайн квартиры буду строить от Марзоки.
И вот мы... так вот.
Да, да. Он сказал, первые две вещи я купил себе в новую квартиру или в дом, по-моему. Он сказал, первый он купил какие-то крутые светильники, и вторая, говорит, покупка, это вот Марзока была.
Я прям так себе представляю, Марзок и матрас.
И на кухне маленький стол киевский, вот этот, который за 500 рублей, и на нем плитка белая.
Советская такая.
Сотейник с гречей присохший.
Ну, Марзока. Вот, и мы еще ему в клевый очень цвет покрасили, в такой лавандовый. Ну, вот он чем-то вот посинее чуть, чем вот у вас стены, наверное, такой. Ну, он прикольный, я посмотрю потом, найду фотки, покажу, если они у меня остались.
Часто кастомизацией занимаешься?
Ну, вот это одна из моих, скажем так, мечт, да, заняться кастомом. Прям, ну, вот плотничком. Сейчас не очень получается. Ну, сейчас время тяжелое. Если еще даже до всех этих ковидных историй кастом такая история, она очень неоднозначная. Она, во-первых, это, ну, дорогая штука, потому что ну, как индивидуальный проект, это все-таки дорогая история. Вот. А во-вторых, просто так делать кастом, ты, во-первых, ее не в каждый дизайн впишешь. То есть, mm-hmm. то есть здесь вот такие вот нюансы. Ну, покрасить машину, это как бы, да, одна из серий кастома, но тут тоже там мы, допустим, на пир делали в свое время аэрографию у Льва, да, когда я у официалов работал. Очень классно, тачка смотрела, все прям хорошо получилось. Но она вот не, то есть существующую кофейню, и ты ее не встроишь.
Uh-huh.
А плясать, допустим, от дизайна тачки, дизайн помещения, не каждый согласен. То есть здесь такой вот, здесь много нюансов в этом плане, поэтому кастом такая история, очень неоднозначная в этом. Тяжело такая вот. Индивидуально делать, да, надо под дизайн подбирать, но тут нужен как бы дизайнер, который может. Плюс еще, если, допустим, там переделывать какой-то прям глобальный кастом, то это, во-первых, и времени, то есть, ну, и это вопрос денег, и народ как бы не всегда, ну, интересно им это, потому что они там в ресторанах, к примеру, есть рестораны, где стоят марзоки, но она стоит где-то там, вот. В сторонке ее там особо не видно, поэтому им кастом не очень предлагать там.
Да, сейчас, к сожалению, во многих ресторанах до сих пор еще и бариста не очень нужен в,
ну, камере, это да.
В рестике. Может, кто угодно кофе варить.
Ну, это да, да, с ресторанами очень большая, конечно, проблема. Сейчас, ну, по Москве я могу судить, сейчас немножечко ситуация начинает уходить все-таки в лучшую сторону. Они хотя бы не берут там какую-то там ферментированную там, вот, бочки и цветочки там, от того же Дима, да, или еще что-то такое интересное, но хотя бы они переходят на какое-то нормальное зерно, ну, там, на то же самое хорошего уровня, но уже Бразилию. То есть спокойную, mm-hmm. да, но лучше гораздо, которую пить приятно. Потому да. что я был в свое время в каком-то безумно дорогом ресторане, прям какой-то дорогой ресторан. День рождения там праздновали, там какие-то стейки очень вкусные, классное мясо, там великолепный десерт, а кофе был просто невозможно. Горелый хлеб, резина, семечки, вот это вот все, ух. Официантка еще такая, у нас хороший кофе. Я говорю, девушка, можно мне чай с чабрецом? В итоге я пил чай, а все остальное было прям великолепно. Вот прям великолепно. Кухня отличная, отменная. И вот, вот вишенки вот этой на торте прям вот.
Да, ну это классическая. У нас даже целый подкаст был на эту тему.
Да, да, да. Но меня радует, что на самом деле реально сейчас начало хоть что-то меняться в этом.
Да, да. И это у меня там друзья тоже начинают меня спрашивать все время. А куда нам? Где, как бы, в какой ресторан сходить? Где там кофеек еще хороший можно попить? То есть, такие вопросы мне периодически задаются. Ну я там... рекомендую иногда некоторые uh-huh. заведения. Вот. Ну, там территориально.
Uh-huh.
Там, допустим, где-то там на Дмитровке тусуются. Я говорю, зайдите туда, там кофеек. Я там был недавно, кофеек там будет гуд.
Uh-huh.
Вот они, ребята, заходят.
Uh-huh. А какие у тебя нюансы вот есть в работе? Ну, вот что нужно... Что ты постоянно делаешь, и что нужно делать вот человек, который занимается сервисом? Какие у него есть такие подводные камни? Работе.
А, ну, что я делаю постоянно? Я постоянно чиню оборудование.
Логично.
Логично, да. А, езжу туда-сюда и так далее. То есть, ну, нюансы, во-первых, какие? Надо, ну, как бы понимать, что ты делаешь. А, соответственно, ну, иметь какую-то базу техническую знаний, то есть, которая тебе может поможет в каких-то вещах разобраться. И главное, наверное, что я так думаю, надо не бояться думать. То есть не приезжать, выполнять какие-то тупо действия, да, там, открутить, там, закрутить, еще что-то. Думать, потому что проблемы иногда бывают такие сложно диагностируемые, на которые тебе надо приезжать 2, 3, 4, 5 раз. Бывали такие истории, когда мы ездили на одну машинку, там, это еще, ну, давно было тоже там, я поехал, потом кто-то после меня поехал, потом еще кто-то поехал, потом опять я поехал, потом там начальник наш поехал, потом еще кто-то поехал. Мы вот таким вот этим кагалом инженеров там туда катались, потом там вдвоем-втроем приехали такие, стояли, репу чесали. Что думать? То есть бывают такие истории. То есть, ну, тут главное просто не бояться думать. То есть я как бы вот... Я приезжаю, бывает, да, проблему, которую ты, тебе тяжело выявить сразу. Потому что ты сюда залез, там все хорошо, тут залез, плавающие какие-то проблемы возникают. Вот, не бояться просто там, допустим, потратить чуть больше времени, да, там, и как говорится, не взять людей там денег за это дело, да, и довести работу, ну, скажем так, до конца, это, наверное, самая полезная история. То есть, если уж не знаешь, ну, позвони там какому-нибудь другу, да, который, к примеру, там чуть больше может знать, и бояться спрашивать, бояться читать какую-то литературу дополнительную, да, общаться, опять же, с ребятами, с инженерами, вот, с коллегами. Хоть мы так в некотором смысле и конкуренты, конечно, но все-таки все равно как-то знаниями мы между друг другом периодически делимся, какие-то истории рассказываем, и оттуда подчерпывать информацию можно интересную.
А есть какие-то в интернете ресурсы, где вот можно, там, допустим, почитать о каких-то там распространенных поломках или диагностике какой-то? Вот. Или такого нет какого-то ресурса?
Честно сказать, даже не знаю. Я как бы... Ну, я просто всю жизнь работал у официалов практически, да, то есть я вот с февраля месяца того года только ушел. И то сам на себя я, скажем так, начал работать вот после карантинной всей этой истории. Честно сказать, не, ну, есть какие-то блоги техников, ну, есть вообще ресурсы, но я как бы на них не сижу. Я не помню, какие-то, да, есть блоги, но насколько они, скажем так, полезная там информация, я сказать не возьмусь. Может, надо об этом подумать, может, мы что-нибудь, да.
Да, я думаю,
вопрос, что... рубрика «Вопрос-ответ» такой.
Да, да, потому что, ну, иногда, допустим, там как-нибудь случается, может быть, у тебя паранойя просто, что у тебя что-то не так, а на самом деле все более-менее нормально. И вот этой информации время от времени, на самом деле, в работе не хватает. То есть ты такой залезаешь что-нибудь посмотреть, и роешься, и хрен что найдешь.
Ну да, да, может быть, я надо подумать об этом, потому что... Ну, у меня вот, по крайней мере, там, те мои заказчики, которые вот мои есть, они мне, если что, там, или WhatsApp, или по телефону набирают и уточняют.
Ну, вот представь, у тебя будет, допустим, 500 заказчиков, каждый тебе будет WhatsApp писать.
Ну, для этого, собственно говоря, у меня и есть, скажем так, сейчас я... Мы вот эту коллаборацию и придумали. Чтобы просто чуть-чуть, да, снять нагрузку там с друг друга, или если еще как-то перекидываться друг с другом. Потому что, ну, не всегда ты успеешь. Ты не можешь приехать на объект, бросить там, знаешь, работу на середине и сказать: а я сейчас к этим съезжу, там быстро, там, 2 минуты сделать.
Ну, в общем, я правильно понимаю, что московским кофейням повезло, скоро у вас там будет артель людей, хирургов в кофейнях.
Ну да. Ну, вполне возможно, поживем. Там у нас тоже есть ребята очень хорошие. Вот, ну, как бы не мои, скажем так. Ну, друзья мои тоже. Мы общаемся совершенно нормально. Они меня там периодически что-то спрашивают. Я их там периодически что-то спрашиваю. То есть, вот, то есть, ну, мы как бы стараемся вот несколько вот дружить все равно.
Ну, правильно, конечно.
Вот, потому что, ну, бывают разные ситуации. Там люди болеют, иногда еще там что-то. Они там могут там перекинуть там на меня заявочку, там сказать: Кирилл, есть время, сгоняй там, а то у меня там... Или зашился где-то, да, там что-то тачка встала.
Не, мне это кажется, это было. Очень правильный подход, это нужный рынку, я считаю, даже.
Да, конечно.
Было бы круто, если бы было в каждом городе такая история.
Да, тем более, что у нас как бы не то, чтобы там их прям каждый второй там это инженер кофемашин. Это редкий зверь такой все равно.
Да, да.
Ну да, но... Ну, инженеров не надо бояться, опять же. То есть, ну, бывает, иногда ты приезжаешь, и барист такой смотрит на тебя, и так, знаешь, бачком такой, думает, сейчас ты его тут будешь матом крыть трехэтажным. А ты приезжаешь: привет, как дела, как, что там, что случилось, давай рассказывай. Знаешь, люди такие теряются, а потом, знаешь, так, выводишь их на волну, и они с тобой... Такие расслабляются и начинается нормальный диалог. Потому что главное, еще одна из таких вещей, которые нужны инженеру для быстрого решения проблемы, это, скажем так, обратная связь от пользователя. Что происходит с машиной, что он слышит, там, звуки посторонние, непосторонние. То есть, ну, в некотором смысле, как врач.
Ну да.
То есть ты приходишь к врачу и говоришь: доктор, у меня болит там вот в этом месте, вот иногда так, ему же проще это диагностировать, что у тебя там. Может, у тебя нерв защемел, а может, у тебя там что-то более серьезное, там, к примеру. Да, тьфу-тьфу-тьфу, чтобы не сглазить.
Это я по этому поводу недавно анекдот услышал. Мне очень дико. Это прям реально про тебя. Когда приходит ветеринар к терапевту, ну и терапевт его спрашивает: ну и что у вас болит? Ветеринар: так каждый может.
Вот, да, нет, ну просто, как бы я говорю, мы вот с теми ребятами, с которыми я работаю, мы хотим именно быть друзьями для вот бариста, то есть, чтобы не чтобы на нас там смотрели на как злых дядек, а вот именно...
Ну, я представляю, с другой стороны, сколько вам, наверное, странных и тупых вопросов прилетает.
Ну, лучше задать глупый вопрос, чем накосячить и не задать.
Это да, нет, я с тобой согласен. Просто мне, ну, наверное, нужно иметь какую-то определенную позитивный настрой, чтобы вот постоянно слушать одни и те же странные вопросы.
Ну, знаешь, ты просто перестаешь какой-то момент замечать, опять же, когда ты приезжаешь туда.
Угу.
Ты, конечно, потом уходишь, покуришь и заходишь с улыбкой обратно, знаешь, вот это, куда-то там, да, ушел, проорался и вернулся.
Да-да-да.
Не, есть глупые вопросы, но здесь опять же, ну, лучше пусть этот барист мне этот глупый вопрос задаст, чем сделает вот как горе от ума. То есть он не задаст этот вопрос, посчитает, что он знает, и все, и вот потом, а ты приезжаешь, а там потом потоп.
Да, понимаю.
Вот, поэтому, ну, глупые вопросы – это нормальная история, тем более ребята, они как бы заточены в кофе. Я тоже могу глупые вопросы потом по кофе задать, потому что я с кофе хоть и работаю, я понимаю, для кого я работаю, да, что это за продукт, потому что мне он нравится, я его пью, но я в нюансах там вкусов не разбираюсь. То есть я не смогу там терруар определить на каппинге там, или еще там что-то, да, там, вот. Мне вот вкусно и вкусно. Мне, в принципе, не важно, какое зерно варят. Mm-hmm. Главное, чтобы было вкусно. Но я понимаю, для кого я работаю. Я работаю для бариста, для конечного посетителя. И, соответственно, я продукт знаю, с которым я работаю. Да? Пусть там обжарщиков у нас много, все делают качественный продукт. Есть подороже зерно, есть подешевле, но оно хорошее.
Mm-hmm.
Я понимаю, что какой продукт должен быть примерно на выходе. А машина и кофемолка – это... те истории, которые позволяют тебе делать стабильное качество продукта и хорошее качество продукта. То есть, если у тебя засранная, убитая в хлам машина, там, не знаю, какой-нибудь пик, который в идеальном состоянии, и какой-нибудь чемпион там мира среди бариста, и он варит на этой убитой машинке, которая у него воду льет то нормально, то ненормально, то нормально, то ненормально. Он отдает продукт, и у тебя в одной чашке одно, а в другой чашке земля. То есть, ну, тоже какая-то такая так себе история.
Ну да.
Ну, то есть, мы-то заточены все как раз, чтобы вот кофеёк хорошо пошел в массы.
Ну и финальный вопрос. Что бесит?
Ты так-то спокойный чувак, так, конечно, но тебя наверняка тоже что-то бесит.
Да, бесит. Я вот даже ехал, когда думал, что же рассказать, что меня подозревал, что такой вопрос будет, что тебя бесит. Да есть много вещей, которые меня там бесят, скажем так. Ну, одна, наверное, из последних вещей, которая меня вот реально начала таких вот выбешивать, причем с этим я столкнулся, когда я вот стал на себя работать. Это именно вопрос оплаты труда. Ну, прилетает заявка, там, выходной день, там, или неважно когда, спрашивают, сколько. Я говорю, там, столько-то стоит. А давайте вы сделаете на 1000 меньше. Почему? Ну, вот нам так видится. Я сижу вот и думаю, как бы, ну, ребят, окей, хорошо, вы же кофейня, да. Я говорю, а сварите мне кофе за 100 рублей. А не за 150, как у вас в прайсе написано. Мне так видится. Ну, вот это, наверное, вот последняя такая вещь, которая вот выносит мне мозг больше всего, наверное. Ну, мне это немножечко странно просто. Вот. Ну, там
ну, да, это,
есть
это...
стоимость батона хлеба, да, в магазине. Ты же не придешь, не скажешь, продать его мне за 20 рублей, а не за 30.
Причем эта история не обязательно про то, что типа им кажется, что дорого. Просто вот нужно меньше, чем любая сумма, которую ты назовешь. Тем, да, вот, да. Главное, поменьше.
Да.
Ну,
тем более, что сервис, ну, это же такое тоже еще, ну, условно, у всех отношения такое, что это цифры, ну, просто какие-то.
Ну, типа, мы-то продукты покупаем, а ну, да. Что, знаниями торгуют, ну, что, да. Жалко,
да,
что ли?
Да, да.
Ну, да, да, наверное, да. Типа того из этой истории. То есть, ну, знания вообще стоят денег, любое образование-то. Вот,
идешь, опыт там, еще.
Опыт, да, опять же. Это, вот мне здесь по этому поводу сразу анекдот хороший вспоминается. Купил мужик дорогущую, там какой-то квадратных денег стоит яхту. Она у него не заводится. Он там в один там отогнал, одним ребятам. Они все, посмотри, все нормально. Ну, не заводится и не заводится. Он там по куче, скажем так, этих сервисов по яхтам там поездил, там на завод уже отдал, не знаю, что делать. Ну, и нашли где-то там какого-то деда старенького, такой уже там лет 80 ему. Он пришел такой... Ну-ка, заводи, что-то послушал, такой куда-то полез, так молоточком куда-то, хлоп, оп, все заурчало. Ну, сколько с меня денег? 10 тысяч долларов. Так ты же ничего не сделал, ты ударил только молоточком. Удар молотком $100, а знать, куда ударить, $9,990.
Да, это прям притча.
Ну да, то есть, да, вот такие вот истории есть. Ты общаешься с людьми, и ты понимаешь, что вы же хотите, чтобы у вас все работало. Ну, как бы, надо заплатить. Опять же, иногда в некоторые места вот, действительно вот такое вот отношение, да что там, вот он инженер, что там знать-то, как бы, что-то там вот, гайки какие-то крутить, что, мы же кофе торгуем, мы же кофе варим, а что там знать, там гайки крутить надо. То есть, иногда вот с таким отношением сталкиваешься, думаешь, ну, как бы, ну если так просто, крутите сами. Вот ключ, пожалуйста, крути. И тут начинается. Или кто-нибудь действительно. Да что там крутить? Потом накрутит, а ты приезжаешь, а у тебя там развалины. Ты такой, классно.
Ну, вот так. Да. Что ж, друзья, на этом мы завершаем наш последний в 2020 странном году подкаст. Следующий уже будет в следующем, 2021 году. Спасибо, с вами был Кирилл Никулин.
Всем пока.
Берегите спасибо. Свои кофемашины и кофемолки. Следите за ими.
Да, да. Еще так... с вами были кто? Дима Соболев
и Антон Федоров.
До свидания.